Дорогие братья и сестры, я очень рад вновь посетить вашу церковь. В моей памяти осталось приятное воспоминание посещения вашей церкви. И вот представилась возможность и сегодня благодарение Господу. Ну, жизнь продолжается, и мы идем к своему концу. Уж простите меня, я раньше, за кафедрой мог стоять несколько часов. Ну, а сейчас я еще тоже могу стоять за кафедрой, но минут 15. Так что, а если высказать всю мысль, которую хочу сказать, то уж позвольте мне сегодня сидя. Вы не будете возражать, братья и сестры? Да, благодарю вас. Ну, а в целом, братья и сестры, знаете, самое главное, не какую позу занимает говорящий, а самое главное, что сказано и как воспринято. Большая ответственность на говорящем, чтобы не сказать ничего лишнего, ничего не упустить, ничего лишнего не сказать. Вот. А говорит ли кто? Говори, как Слово Божие. И за каждое слово лишнее, праздное тем паче, Бог приведет каждого из нас на суд. Так что и ответственность очень большая. И бездна богатства и премудрости и ведений Божьих. И Святое Писание очень большое. Это не имеет ограничений, и глубина, и ширина, и высота любви Божьей. Пей из источника благ. И хотелось бы и сегодня прочитать одно место Священного Писания, где говорится о великом муже Божьем Моисее, какие он принимал решения, как доверял Господу. И это для того, чтобы Моисея превознести, а для того, чтобы нам подражать тем мужам, которые прошли впереди нас. Итак, место Святого Писания, которое мы прочитает брат, потому что я уже не могу читать, мне читают мои домашние. Святое Писание, мы вместе читаем, мне уже очки не помогают. Ну, знаете, к концу все разрушается. Но самое главное, чтобы не разрушался здравый смысл, упование на Бога не разрушалось, чтобы не разрушалось смысл жизни, и чтобы как в возрасте уже преклонным, достигшим 110 лет, Иисус Навин сказал: «Я и дом мой будем служить Господу». Вот дожил до 110 лет и еще намерен служить Господу, хотя понимал, что он достиг уже глубокой старости. Итак, прочитаем место Священного Писания, послание святого апостола Павла к евреям, 11 глава с 24 стиха по 27. Будьте добры.
Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд.
Благодарю вас. Вот такой текст Священного Писания. И хотелось бы, чтобы мы могли поразмышлять о прочитанном. О чем здесь говорится о самом главном? О самом главном говорится о том, что Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. Он захотел страдать с народом Божьим. Я это хочу подчеркнуть. Это подчеркнуто в Священном Писании. А я только повторяю. Он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. Человеку, братья и сестры, свойственно выбирать самое лучшее, самое удобное, то, что для тебя будет лучше. И это нормально, конечно, нормально. Каждый здравомыслящий человек, когда выбирает, ну, например, где ему дом купить, он смотрит, ну, далеко ли от остановки, далеко ли школа, ну, далеко ли магазин, ну, какие соседи живут, проходит ли дорога близко, ну, целый ряд вопросов, которые он выбирает. И вот когда пришел вот к выводу, вот это для меня будет удачно, тогда стремится уже прилагает усилия для того, чтобы это приобрести. Но выбирает. И вот Моисей, ему предстоял выбор. Он достиг возраста, когда надо решать. Он назывался сыном дочери фараоновой. А это значит, за ним числилось право выбирать. Он мог быть главой государства. Всем тонкостям науки его обучили. Он получил несколько высших образований. Может быть, не несколько, одно. Но достаточное, чтобы управлять государством. Вот, финансовыми делами, военными делами, юридическими делами. Словом, народом управлять. Если он сделает выбор быть наместником фараона и будет провозглашен главой государства богатого, он будет самым богатым. Все сейфы, все золотые запасы, все золото будет его. А Египет того времени был богат. Вы помните, что Иосиф, будучи близок к трону фараона, собрал все золото у людей в голодное время, лишь бы дали хлебушка. И это золото лежало в сейфах, в хранилищах государства египетского. И вот Моисей мог, придя в возраст, мог назваться наместником фараона. А выбор какой? Он мог одно или другое. А что другое? Вместо того, чтобы быть царем или фараоном, какой выбор у него был? Другую сторону, если посмотреть, написано: он лучше захотел страдать с народом Божьим. Это редкий выбор, братья и сестры. Редкий выбор. Страдать – это не лучшая доля каждого человека. И когда кто страдает, мы вызывает у нас соболезнования, мы желаем всех благ, как поменьше страдать, и это нормально. Пожалуй, нормально. Так вот, выбор был у Моисея: или быть фараоном, главой государства, самым богатым из богатых, самым славным из славных, или же страдать с народом Божьим. И он выбрал второе. А что сулит ему его выбор? Что сулит? Братья и сестры, он понимал, что временное греховное наслаждение, вот доля того, кто выберет первое. Быть богатым, славным, великим – это временные греховные наслаждения. Сколько Моисей прожил? 120 лет. Много это или мало? Ну, в зависимости, из каких расчетов говорить. Это, конечно, очень много, если мы говорим, что жизнь человека 70, при большей крепости 80. А по отношению вечности это ничтожно мало, 120 лет. Вы помните, как заканчивается наш текст, который мы прочитали? Он как бы видя невидимое был тверд. Видя невидимое. Для всех это невидимо, а он это видит. То, что для других не видно, а я вижу. Моисей видел то, что для всех невидимо. Если мы кому-то будем рассказывать, к чему мы стремимся, и кто мы по сути, мы в это верим. Мы граждане Нового Иерусалима. Ну, хотя мы не можем рассказать, как там будет в Иерусалиме новом, но там будет прекрасно. Там солнца не будет, Христос будет заменять это солнце. Там соберутся все святые. Ну, можно еще рассказывать и рассказывать. Над нами будут смеяться. А может быть, даже определят нас ненормальными. А они не видят в будущего. А Моисей видел, он видел невидимое и при этом был твердым. Именно вот это и дало ему мужество сделать выбор, его твердость. Но, братья и сестры, он сделал выбор, он убежал. Он убежал, убоявшись гнева царского, он убежал. Он устроился пастухом. Это его выбор. Пастухом он был ни много ни мало, а 40 сезонов, 40 лет. И чувствовалось, что он и не намерен менять свою профессию. Не намерен. Кто-то скажет, а что здесь плохого? Кому-то надо быть и пастухом. Ну, конечно, правильно. Кстати, хочу сказать, он это добровольный выбор сделал, быть пастухом. Но у кого я не спрашивал бы из детей, когда ты вырастешь, кем ты хочешь быть? Никто еще мне не сказал, что я хочу быть пастухом. Фантазируют что угодно, ну, кроме пастуха. Но... Да, я согласен, кому-то надо быть и пастухом. Ну, что здесь такого? Это верно. Но Моисей-то кончил высшее образование. Но для пастуха ли это? Когда он вобрал в себя все науки для того, чтобы быть выше всех в познании. А он ушел и пас овец. Подробности совершенно не рассказываются в Библии, как он проводил это время, как его самочувствие было, какие размышления были, когда он пас овец. Ничего не сказано. Но мы не будем и вторгаться в то, что не написано. Но то, что написано, это нас удивляет. Пришло время Божье. Его школа сорокалетняя закончилась. В горящем кусте Бог явился Моисею и предлагает ему служение. Скромность появляется у Моисея. Среди доказательств, что он не должен идти, ему не хотелось идти обратно туда, к фараону. Он даже говорит: да я самый младший. Это 80 лет старичку, а он говорит, что я самый младший из колена. Я заикаюсь. А он, видно, заикой был, серьезно. Ему тяжело было говорить. А Господь вот именно его выбрал в свое безвыходное положение. И все к Моисею. Зачем ты вывел нас? Обратите внимание, Моисей виноват. Моисей мог бы в оправдание сказать: милые мои, я тоже хорошо знаю географию. Я тоже знаю, что там выхода нету. Но так повелел Бог, я-то при чем? Так Бог повелел. Он мог бы так сказать: с себя сбросить ответственность и все возвалить на Бога. И это была бы правда. Конечно, правда. Но что Моисей говорит? Не бойтесь! Господь явит силу и крепость свою, и вы увидите это. Он убеждает народ, а сам в переживании своем входит в свой шатер и рыдает, и плачет пред Богом, и вопиет: что же мне делать? Вы скажете: а где это написано? Написано. Помните, как Господь говорит: что ты вопиешь ко мне? Иди! Что у тебя в руке? Жезл! И сделай то-то, то-то, то-то. Значит, Моисей вопиял? Вопиял. Где? Перед народом? Ни в коем случае. Перед народом он говорил: не бойтесь, вы увидите славу Божию. А сам в шатер уединялся и плакал: что же мне делать? Помните, что ты вопиешь ко мне? Ах, как хорошо, что Моисей вопиял не при народе, чтобы не ослабить чувства людские, чтобы не было разочарования у людей. Они и так слабовольные, и так мало веры. Зачем разрушать это малое? Он рыдает наедине. Наедине. А Господь укрепляет его и посылает вперед. И раскрывает тайны. Не бойся, ударь по воде, и расступятся воды. У Бога свои промыслы, свои планы, свои расчеты. У Бога все ясно, но до последнего момента он скрывал свои планы даже от Моисея. И вы знаете, какая радость была, когда они перешли через Черное море. Тут и хороводы, тут и песнопения, тут и враги уничтожены были, которые намерены были причинить зло, и вода покрыла их, и они все утонули, все войско, и фараон в том числе. И двинулись спокойно израильтяне, и радость великая. А проблемы были у них? Да, конечно. Конечно, были. Если более миллиона человек скажите, а чем они будут питаться? Ведь попробуй прокорми такую армию. И Бог посылает на следующий день манну с неба. Моисей объясняет, как пользоваться этой манной, хотя сам никогда ее не видел. Но вот очередная остановка. Надо поить скот. А где вода? Опять вопиют. Вода есть, но она соленая. Она совершенно непригодная. Моисей знал об этой воде. Он за 40 лет эту пустыню все обходил со своими стадами. Он все это знал. Но не он прокладывает маршрут. Господь в виде облака днем или столба огненного ночью ведет народ свой. И не советуется ни с кем. Он сам делает остановки или поднимает народ, отправляясь в путь. И при каждом удобном случае все время обвиняют Моисея. То вода соленая, то вообще безводье. Из скалы надо было высекать воду. И каждый раз в последний момент Бог оказывал милость своему народу через Моисея. Я, братья и сестры, не буду всю историю Моисея рассказывать, всю его характеристику, хотя она прекрасна. Он прожил 120 лет очень ярко и красиво. И сделал он выбор этот добровольно. Он лучше захотел страдать с народом Божьим. Скажите, его положение каково? Когда израильтяне решили однажды побить его камнями, а сами возвратиться обратно в Египет и занять прежнее положение, которое и занимали. Там спокойнее. И Моисей остался один, как бы оставленный. Его хотели побить, повторяю, камнями. А он пал пред лицом Господа и молился за свой народ. И Бог услышал его и не истребил противников. Но, ладно, братья и сестры, вот и конец жизни Моисея. Да, жизнь прошла, тяжелая доля была на Моисее. Он так ее красиво прожил, что вот послание Иуды, когда мы читаем, прошло тысячелетие, а дьявол до сих пор спорит за Моисеево тело. Так там написано. Уж так жил Моисей, что и через тысячелетия дьявол не забыл о нем, насколько он неприступной крепостью был для дьявола сатане. Но я не хочу сейчас много говорить за Моисея. Он отошел в вечность. И неизвестно, где похоронили его. Бог скрыл это место, потому что до сих пор было бы поклонение Моисею. Со всего мира ходили бы и кланялись. И это не угодно было Богу. Нет. Хотя, братья и сестры, у всех у нас есть Святая Библия дома. И там написано 5 книг Моисея. 5 книг Моисея. Это прекрасный памятник жизни Моисея. Эти книги написаны не в кабинетах. Это где-то в пустыне. Это где-то в шатре, где-то в пещере. Но за 40 лет странствования она была написана. 5 книг Моисея. И как красиво он пишет эти книги. Вы помните, как начинается первая страница Библии? Вначале было. Как там начинается? Прочитайте. Да, первый, второй.
Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
Достаточно. Все апостолы, мужи Божьи, пишут так. Я Павел и Тимофей, или Симон Петр, раб и апостол. Это все правильно, так и надо писать. Ну, кто пишет, надо представиться. А Моисей не так. Моисей сразу же начинает говорить. Мог бы он так начинать. Я, раб Божий Моисей, получил откровение и решил вам написать, как сотворил Бог небо и землю. Можно было так начать? Можно. А он так начал, как будто бы неизвестно, кто пишет. Вначале сотворил Бог небо и землю, а Моисея нету. Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. И постепенно Бога вводит во всю эту неразбериху и безвидность всю. И как Бог сотворил с первой, второй, пятый, десятый, седьмой день, словом, о Боге раскрывается вся картина, бедствие с Адамом и Евой, его Божья премудрость и так далее. А за Моисея ни одного слова, ни одного слова. Вы знаете, как Бог оценил Моисея? Наикратчайший человек. Ну, такого еще не бывало. Вот так за Моисея. Ну, да ладно, братья и сестры. Я за Моисея говорю, наверное, много потому, что в прочитанном стихе много сказано. Он захотел лучше страдать с народом Божьим. И Бог обратил внимание на его желание. И сделал так, как захотел Моисей. Ты захотел страдать. Вот и вся твоя жизнь – это сплошные страдания. Я, братья и сестры, хочу немножко отойти от Ветхого Завета и перейти к Новому Завету об Иисусе Христе. Иисус Христос тоже оставил все богатства и обнищал ради того, чтобы мы обогатились Его нищетою, чтобы мы были счастливы. Это Иисус Христос. Он тоже захотел. Он добровольно принял эту нищенскую долю и прожил ее совершенно добросовестно и честно, не имея где преклонить головы. Лисы имеют норы, а птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде преклонить головы. Вот это его доля. А теперь я вам расскажу один эпизод из жизни Иисуса Христа. Кстати, хочу сказать. Однажды, прежде, я еще вернусь к этому. Какой эпизод я хочу рассказать из жизни Иисуса. Однажды в лагере, то есть в заключении, меня сильно обидел один еврей. В нашем лагере, где я был, по первому сроку еще. Это было в 60-х годах. Было около 10 евреев, мужчин, которые занимали в обществе большое положение, ну, по некоторым преступным действиям оказались в тюрьме. Они очень любили, когда я им рассказывал за Моисея, за Иеремию, за Илью, за Авраама. Они очень любили слушать. А я был рад, что я нашел людей, которые любят слушать. И по неосторожности порой нет-нет, да переходил на Иисуса Христа. А помню, один еврей, Лев Абрамович, говорит: «Мишенька, давай с тобой договоримся. Не надо мне Иисус Христос. Давай договоримся так. Ты не тронь моего Моисея, а я не трону твоего Иисуса Христа». Я говорю: «Лев Абрамович, вы меня обижаете. Обижаете и крепко обижаете. Ну, что мой Иисус Христос, я склоняю голову, я согласен. Ну и Моисея я вам не отдам. Он, наверное, больше мой, чем ваш. Хотя и вы часть имеете на Моисея, виды, но он и мой. Пожалуйста, несправедливо вы говорите». Он заинтересовался и говорит: «А почему так говоришь?» Я говорю: «Вы, прошу вас, Лев Абрамович, выслушайте меня до конца. Прошу вас, не перебивайте». Он имел мужество, не перебивая, меня слушать. И вот я ему рассказал такую историю. Однажды, когда шел Иисус Христос на Голгофу, ему уже предстояло страдать вскоре, он попробовал об этом поделиться с учениками, а ученики никак не могли понять и говорят: «Не надо ходить тебе в Иерусалим, зачем? Тебя ищут, тебя арестуют, тебя убьют, зачем ходить в Иерусалим?» Ах, не понимали Иисуса Христа. Тогда знаете, что он решил? Он решил других собеседников себе найти. Взял трех своих учеников и взошел на Фавор. И призвал двух учеников, Илью и Моисея. Ну, и за Илью, говорю, я не буду сейчас вам ничего говорить. За Моисея я вам расскажу. Почему? Ведь Иисус Христос мог любых пригласить для собеседования. Любых. И многострадального Иова мог пригласить, и псалмопевца Давида, и мужа веры Авраама. Ну, не будем перечислять. Кого захотел бы, того и пригласил. А вот пригласил Моисея и Илью. Итак, почему пригласил он Моисея? Я за Илью сейчас не буду говорить, потому что у нас не хватит просто времени, чтобы говорить об Илье. Дай Бог нам хоть немножко за Моисея поговорить. Итак, почему Моисея пригласил? Потому что он, когда был у него выбор, какую долю в жизни себе избрать и как направить свою жизнь, он, имея выбор, лучше захотел страдать с народом Божьим и отказался от временных греховных наслаждений. Он добровольно отказался от богатства и лучше захотел страдать с народом Божьим. Вот такой Моисей. А Бог внимательно смотрел на Моисея, и видно, что понравилось Господу, и был доволен он избранием Моисея. И вот сегодня Моисей приглашен Сыном Божьим в собеседники. Да, Моисей никогда не думал, что его пригласят на такую беседу, особо ответственную и торжественную, и благоговейную. А беседа-то о чем? Не просто повстречаться, а беседа была о предстоящих страданиях. Я не знаю, как она проходила, не знаю. Библия об этом не говорит. Не говорит, потому что те, которые писали, и Иоанн, и Петр, и Иаков, они заснули и проспали эту беседу. А когда проснулись, они только лишь отчасти, чуть-чуть тему услыхали о предшествующих страданиях в Иерусалиме. Разговор шел. А как она проходила? Какими словами Моисей утешал Иисуса Христа или Илья? Ну, ничего не сказано, ни одного слова. Кстати, хочу вам сказать, братья и сестры, со всей ответственности, при полной серьезности, когда я перейду в Царство Небесное, я поинтересуюсь у Моисея, как проходила эта беседа, как проходила, какими словами мужи Божьи утешали Иисуса Христа. Ну, словом, эта беседа прошла на высоте, безусловно, безусловно. Иисус Христос хотел 12 учеников, чтобы его поддержали. Не было поддержки. Так вот, два мужа Божьего поддержали Иисуса Христа. И на этом все закончилось. И они спустились вниз и дальше следовали в Иерусалим. Так вот, говорю этому я, Льву Абрамовичу, своему соседу, я говорю: Лев Абрамович, милый, Моисей подготавливал Иисуса Христа к голгофским страданиям. Ты посмотри, только взгляни, как высоко поднялся этот муж, который получил высшее образование. А он дошел до, не знаю, советник, я боюсь назвать так, но, по крайней мере, собеседник с Сыном Божьим и поддерживала его в трудную минуту. Братья и сестры, может быть, мои ровесники еще и помнят, но в юности я хорошо помню журнал «Огонек», «Смена», которые выпускались, иллюстрированные такие красивые журналы, и там рассказывалось за Рамсеса II. Фараон, он ровесник Моисея, в одно время они жили. Рамзес II. Когда Рамзес II умер, его захоронили со всеми убранствами, со всеми почестями, забальзамировав в хрустальный гроб ему сделали и положили его, и построили пирамиды, которые до сих пор стоят. И вот нашли Рамзеса II. Нашли. Вынули его из его хранилища, которое тысячелетиями лежал он там. Поставили на пьедестал. И туристы с разных стран приходили и смотрели через стекло на бальзамированное тело Рамзеса II, великого фараона. А забальзамировали так хорошо, что лицо его было свежим и спустя несколько тысяч лет. И вдруг заметили, что на правой щеке сверху появилось какое-то пятнышко, которое стало разлагаться. И поняли, что нужно срочно ремонт. Срочно что-то сделать, чтобы сохранить это распадание. В самолет поместили, в Париж отвезли. Там какими-то лучами прижгли, я не знаю там, что сделали. Ну и отреставрировали, и обратно положили в этот же гроб. и привезли в Каир. Ах, какое шествие торжественное было! Они на катафалке везли по всему Каиру. Всю ночь не спал Египет. Фейерверки, салюты, на улице праздник. А что за праздник? Рамзес II, великий фараон, вернулся. И обратно поставили его на пьедестал. И опять он доступен для всех посмотреть, какой он Рамзес II. Братья и сестры, я хочу место Священного Писания напомнить. Ищите и найдете. Кто чего ищет, тот то и находит. Стучите, и отворит вам. Куда стучишься, та дверь и откроется тебе. Просите, и дастся вам. Чего просите, вы то и получите. Так вот, братья и сестры, Рамзес II, чего он искал? Славы, величия, быть богаче всех. И чего он искал, он то и нашел. Прошло 5000 лет, а его до сих пор по поликлиникам возят и по больницам возят. Кто из вас хотел бы через 5000 лет на катафалке прокатиться, а его до сих пор катают? Разве у Моисея такая доля? А ведь Моисей тоже имел возможность быть настолько высоким, как Рамзес II. Моисей не захотел. Если бы Моисей не убежал из Египта, может быть, он был бы на месте Рамзеса. И его бы катали. И его бы по поликлиникам возили. Но наш Моисей встречается с Сыном Божьим на горе Фавор. И там серьезные разговоры. И там не до рукоплесканий, там не до фейверок или салютов. Там серьезный разговор о спасении всего мира. Вот такой наш Моисей. Ах, как хорошо, что он избрал страдания лучше, чем пользоваться временными греховными наслаждениями. Он отказался в корне от этих временных греховных наслаждений. В корне. Абсолютно. Лишил себя всего этого. За ним фараон гонялся, или там другие народы, чтобы сделать ему зло. Но благодарение Богу, вся сила Моисея была в поднятых руках к Богу. Помните, когда поднимались руки Моисея, Бог одерживал, Иисус Навин одерживал победу со своим войском. Вот так, братья и сестры. Ах, безусловно, и у нас выбор есть. И нам предоставляется выбор. И мы стоим перед выбором. И мы в поспешности своей что-то отвергаем, а за что-то хватаемся. Кто-то ошибается, кто-то не ошибается, но мы вершители своей судьбы. Вот то, что мы изберем, мы то получим. Кто-то изберет для себя, для своих земных целей, для своего блага личного, которое проходящее. А вот Моисей выбрал непроходящее. Он, почему он так сделал? Он видел невидимое. Для других невидимое, а для Моисея видимое. И был тверд. Тверд в этом избрании. Не то, что сегодня одно выбрал, а завтра переменилась обстановочка, другой фараон встал на престол, и я другое выбираю. Нет, не так. Он видел невидимого Бога и видел будущее светлое с Господом. Он видел невидимое, и был тверд. Я бы хотел, чтобы брат еще раз прочитал тот текст, который с 24 стиха 11 главы послания к евреям. Будьте добры, еще прочитайте, не торопясь, а мы постараемся еще раз запомнить каждое слово. Братья и сестры, я никого не укоряю. Зачем это делать? Здесь это персонально выбор абсолютно каждый, каждого, и волен каждый выбирать то, что он выбирает, потому что он выбирает себе долю. И сегодняшний твой выбор пусть никем не осуждается. Ты этим выбором, или я этим выбором, или буду оправдываться, оправдан, или осужден. Как важно, братья и сестры, сделать выбор, когда две дороги перед тобою, и одна ведет к одной цели, другая к другой, и выбрать правильную дорогу. Не то, что самую удобную дорогу, а правильную дорогу. Мы, когда хотим достигнуть цели, мы никогда не выбираем преимущественно, какая дорога удобнее, по такой идем. Да нет, пускай бугристая, пускай колючая, пускай узкая и неудобная, но если к заветной цели эта дорожка идет, я буду считаться со всеми неудобствами, лишь бы достигнуть цели. Так у нас всегда так должно и быть. Да так у здравых людей всегда. А в жизни нашей, братья и сестры, в нашей жизни не всегда так бывает. Не всегда. Я скажу вам, не всегда мы чему-то догадываемся, не всегда видим будущее, но я удивляюсь мудрым решением некоторых неграмотных людей. Во время войны я был ребенком, мне было 10 лет, а у меня было 3 сестры. И мы эвакуировались из Ленинграда во время войны и ехали, куда глаза глядят, куда повезут. И, в частности, наш товарный состав привез нас в Киргизию. Помню, остановились мы, когда голодные степи проезжали, остановились там на какой-то станции, да там станция, разъезды были. И встречный поезд остановился, тоже товарный. Новобранцы ехали на фронт. Шел 42-й год. И солидный мужчина подошел к маме. А знаете, мартовский день был такой теплый, солнечный, приятный. Двери нашего вагона товарного были широко раскрыты. И мама сидела, и мы рядышком. А мама сидела, ну, прямо на полу вагона, а ноги свесила так на улицу. Ну, долго, несколько часов состав стоял. Этот мужчина подошел и говорит: «Откуда вы едете?» Мама говорит: «Ну, из Ленинграда эвакуировались». «И куда вы едете?» «Это все ваши дети?» «Да, четверо детей». «И куда вы едете?» «Я сама не знаю». Вот куда поезд везет, туда я и еду. Ой, что вы, что вы. Поезжайте, я вам дам адресочек в городе Фрунзе. Там есть детский дом. И мои родные заведуют этим детским домом. Я напишу записочку, и, прочитав ее, вам сделают все, что вы хотите. И до конца войны вы будете в этом детском доме, вас устроят там на работу, и дети будут под присмотром. Ох, как хорошо, что мы встретились. И тут же взял записочку, написал. Я даже и по детскому своему, и не обратил внимания, что он пишет. Мама имела дело с ним. И вот мы пришли в город Фрунзе. Нашли адрес. Нас четверо детей и мама. Нашли адрес. Мама обращается к дежурному, там не знаю кому. Вот так и так. Я эвакуирована из Ленинграда. У меня четверо детей несовершеннолетних. Нельзя ли их устроить? Что вы, у нас круглые сироты. Словом, нет. Мама дает письмо. Кому оно адресовано? Посмотрите, пожалуйста. Прочитали письмо. Ах, столько радости, столько слез. Вы видали его? Видали? Я не знаю. Или сынок, или муж. Не знаю, кто этот человек этим людям. Приняли с радостью нас, проводили в комнату. Так вам, у вас четверо детей, говорит женщина, да. Никаких разговоров. С завтрашнего дня вы работать будете костеляншей, белье раздавать, там принимать. А всех детей я устраиваю, беру на себя все ваши заботы. Словом, все в порядке. И мама сидит на стуле, довольно улыбается. Вот так вот Бог идет навстречу. Она берет метрики, заполняет одно, и другое, и третье. И когда дошла до меня, говорит, подождите, у вас четвертый мальчик, да. А у нас детский дом только для девочек. А как же так быть? Вы знаете, напротив нас, через дорогу, есть детский дом для мальчиков. Я беру на себя ответственность, я непременно его там устрою. И трубку телефонную берет, чтобы поговорить. Мама говорит, нет, не надо, я не согласна. Как? Почему вы не согласны? Это же через дорогу. Он же может каждый день к вам приходить. Или вы туда идти всей семьёю, или он сюда, не имеет значения. И вы будете как дома. Нет. Если вы берете, то всех берите. А нет, мы уходим. И ушли. А я так маму и не понял, почему она такое решение приняла. Когда уже был взрослым, когда уже был членом церкви, думаю, дай-ка я маму спрошу. Между прочим, вспомнил об этом. И говорю, мамочка, ты помнишь вот этот эпизод во Фрунзе? Ты не согласилась в детском доме быть из-за меня? Помню. А вот расскажи мне. Мне кажется, что ты не права. Зачем нам было дальше скитаться? Не проще ли было остановиться там и принять все те условия? Ведь они же приемлемые были. Она говорит, сыночек, я очень сожалею, что ты не понимаешь такого простого. Вот ты говоришь, что можно и через дорогу ночевать. А у нас был такой порядок в семье, обязательный. И когда дети уже повзрослели, этот порядок всегда сохранялся. Мы обязательно собирались всей семьей, и по очереди каждый совершал молитву, и последним молилась мама. А после этого все мы наизусть повторяли «Отче наш» молитву Господню, и тогда заканчивался день. Так было абсолютно всегда. Всегда. Даже когда мы были уже взрослые, мне 25 лет было, я в 29 лет женился. Когда 25-27 лет было, а мама на кухне, а я ложусь спать в 12 ночи, допустим, я всегда подходил к ней и говорил: мамочка, я ложусь спать, вместе помолимся, или я сам. Она иногда все оставляла, шла со мной молиться, а иногда говорит: сынок, я занята, иди сам помолись. Кто-то скажет: как все наивно, как все по-детски, как все несерьезно. Да нет, братья и сестры, знаете, почему так мама поступала? Она очень боялась, чтобы молитвы детей перейдут в форму. Она прислушивалась к каждому слову. И когда мне было уже 18 лет, 20 лет, иногда после молитвы наедине она говорит: сыночек, года твои растут, ты мужаешь, ты уже переходишь из класса в класс, а молитва твоя такая скучная и несерьезная. О чем ты молился прошлый месяц, позапрошлый месяц? Неужели у тебя нет нужд? Неужели у тебя нет разнообразия в мышлении твоем? Ну, словом, как могла, так и поправляла, хотя у нее два класса церковно-приходской школы. Так вот она мне и говорит: сыночек, ты будешь через дорогу. Да, ты будешь сыт, причесан, чистым одетый. Будешь спать в мягкой кроватке. А как же мы день-то каждый будем заканчивать? Тебя же не хватать будет. Ну ладно, я через дорогу пойду разочек, с тобой помолюсь. Тогда девочки как? И вот раздвоение семьи, мне кажется, это преступление. И я на это не согласна. Я готова больше к скитанию, чем к порядочку, где будет нарушаться семейный устой. Я так посмотрел на маму, думаю: нет, она нормальный человек. Нормальный. И мысль, да, нестандартные мысли, да, не так, как... Ну, другие бы заботливые мамы. А в целом, братья и сестры, кто чего избирает? Кто чего избирает? И я благодарю моего Господа, что вот такого сторожа хорошего Бог мне дал в виде моей мамы. И она так избрала. Думаю, я совершенно честно вам говорю, чтобы не рисоваться ни пред кем, мне кажется, я бы сделал бы иначе. Я бы своих детей, ну, устроил бы, пусть даже через дорогу. Мама с этим была не согласна. Ну и хорошо. Может быть, она боль дальше способна была видеть. И слава Богу, и выжили все. Ну, чуть больше, может быть, наскитались. А в целом все здоровы. Все в церкви. Все выросли, дети. Ах, как хорошо, когда правильный выбор, когда правильный выбор. Я хотел бы просить милости у Господа. Пока что, братья и сестры, есть вопросы, где мы должны делать выбор. И какие мы выборы делаем для нас самих, не для кого-то, для нас. Я никаких частных вопросов не имею. Я говорю, что Моисей сделал лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. Он лучше захотел. Я бы хотел и детям своим желал бы, чтобы они захотели жертвенную, благословенную жизнь. Хотя можно хотеть, ну что ты хочешь, то и выбирай. Перед тобою выбор. Но каждый выбор имеет свои последствия. Да благословит всех Господь делать правильный выбор. Если мы где-то что-то потеряли, если где-то упустили и чувствуете, что потеря очень большая, видимо, где-то неправильный был выбор, где-то халатность была, где-то упущено было, где-то на самотек пошло, Но да не будет с нами так. Скажем Господу, милостивый, где мы упустили и вред причинили самих себе. Ты единый знаешь, как исправить. А в целом дай мне всегда видеть то, что другие не способны видеть, и быть твердыми в своем уповании. Аминь. Помолимся Господу.